С вами Шивананда, покорение ума. Ум – это наш главный соперник на духовном пути. Если представить духовный путь как битву, то вы выходите на ринг и находитесь в правом углу. А ум против вас выходит на ринг, находится в левом углу. Это очень опытный и коварный соперник. И он провел очень много боев, и из них много раз победил вас, иногда нокаутом. Но рано или поздно ваше мастерство возрастает в покорении ума, и вы становитесь все сильнее и сильнее, и уму все труднее вас побеждать. И наступают такие моменты, что вы можете с ним вести игру на равных, а потом постепенно и теснить его. И это ваше время победы, как йогина. И вы будете его теснить, теснить до тех пор, пока он не попросит пощады и не сдастся, и не объявит вашу победу. И когда он сдастся, вы должны быть с ним великодушны, как победитель. Вы должны оставить ему право на жизнь, но сказать: отныне ты должен дать клятву быть преданным Дхарме и всегда быть чистым, и служить, помогать мне на духовном пути и никогда не мешать.
Покорение ума при помощи Сакшибхаваны.
Сакшибхавана – это чувство свидетеля.
Это вритти, модификация ума, связывает вас с объектом. Вы отождествляете себя с вритти и при помощи вритти с объектом.
В потоке сознания зарождается колебание вритти. Иногда некоторые объекты способствуют тому, чтобы эти колебания зарождались. Иногда вритти зарождаются без объектов, а мы просто увязываем эти вритти с другими объектами.
Это тайна. Будьте сакши, молчаливым свидетелем действий ума, вритти ума. Связанности больше не будет. Будьте наблюдателем драматического представления ума. И не вовлекайтесь в сам ум. Когда вы видите человека, страдающего от колик, вызванных аппендицитом, сами вы не чувствуете никакой боли. Но когда у вас такая же колика, вы кричите и ощущаете себя в агонии. Почему? Из-за эгоизма, аханкары. Вы отождествляете себя с телом. Если аханкара отсутствует, вы не почувствуете никакой боли. Это отсутствие аханкары может наступить только когда вы станете не личностью, когда вы станете сакши. Когда вы отождествитесь с Брахманом, Абсолютом. Я не прана и не чувство. Я совершенно отличен от них. Я Сакши, свидетель, по отношению к ним и их действиям. Я Сад Читананда, Сварупа. Только это соответствует для ведантической ниргуна медитации, бесформенной медитации, лишенной предмета.
Стоп. К чему же должна вести медитация созерцание? Они обязательно должны вести к очищению нашего ума, увеличению внутренней светоносности. Джняни всегда имеет чистое божественное сознание, и поэтому он видит мир иначе. Даже в яде он видит нектар, даже в уродливом он видит красоту. Даже в обыденном он видит божественность. Почему джняни видит так мир? Потому что он буквально пропитан божественностью. Он созерцает божественность, вслушивается в нее и живет ею. И благодаря вот этому вдохновению божественности у него есть всегда чистота. Наша медитация должна вести нас к духовной чистоте. Джняни чист в речи, он чист в мышлении. Разумеется, поступки тоже чисты. Он чист в бхавах, в оценках, в мировоззрении. Он чист, где бы он ни был, с утра до вечера, 24 часа в сутки. И поскольку он пребывает в божественной чистоте, он купается буквально, омывается светом божественной чистоты. У него всегда, везде все чисто. Поскольку он всегда чист, он находится в блаженстве, радости, восторге, сострадании к другим. Он свободен от эмоций, хотя он может их проявить, если это нужно для других, в качестве свободной игры без привязанности. Он свободен от желаний, кроме обыденных желаний тела. Он не ищет компании и не ищет вообще ничего этого мира. Он от мира свободен. Нет ничего такого в мире, что ему надо. Что бы он искал? Поскольку он питается светом божественности, он живет в свете божественности, и его ум всегда чист. Правильная медитация обязательно ведет к этому. Нам нужно так усмирять свой ум, чтобы чистое видение постепенно доминировало над нечистым и вытесняло. Это гораздо важнее, чем полеты в медитации, некие опыты. Потому что фактор абсолюта, брахмана, ниранджана, всевышняя чистота и незапятнанность, внутреннее совершенство и правильная медитация неизбежно ведет к тому, что вот этот фактор внутри нас проявляется. Внутренняя божественность всегда присуща вам, она изначально присуща. Но ум не позволяет чисто слушать и слышать эту божественность. Поэтому, покоряя ум, мы открываемся этой божественности. Если мы терпим неудачу в покорении ума, нам не удается найти эту чистоту. Из чего начинает хороший практикующий? Он приучает себя никого не осуждать. Даже тех, кто его проклинает, он благословляет души и благодарит, считая, ну, такова моя карма, значит, так моему эго и надо. Сам накопил раньше такую карму проклятий в следующих, прошлых жизнях, а теперь получает возврат. Но сам он их благословляет внутренне, желает им счастья, радости и добра, и молится за них. Так действует чистый ум. Ничто его не заставит покинуть такую внутреннюю чистоту.
Вы сразу вознесетесь к вершине славы. Это лучшая формула. Если вы обладаете сильным нишчая, распознаванием, только по отношению к данной формуле, Это называется парокша джняна, непрямое знание брахмана. Если вы обладаете фактической анубхавой благодаря медитации,
внутренний опыт анубхавы,
это называется апарокша джняна, прямым интуитивным осознанием брахмана или атма сакшаткара. Если вы выходите за рамки сознания тела, если вы можете отбросить идею о теле, и если ум пребывает в атмане или самости, тогда, вне сомнений, вы сукхи, шанта и мукта.
Сукхи, шанта, мукта.
Счастливы, мирны и свободны.
Счастливы, мирны и свободны. Таково состояние хорошего садху. Он счастлив, потому что его ум усмирен. Он мирный, потому что его ум находится в шанте, мире. Последнее что там? Он свободен, поскольку его ум не связан ни ограничениями, ни отождествлениями. Ничто не препятствует нашей свободе, ничто не препятствует нашему внутреннему счастью, ничто не препятствует миру, кроме васан и вритти, которые есть в уме. Их мы должны преодолеть, противопоставить им внутреннюю чистоту. Еще долго они будут беспокоить нас и пытаться попробовать нашу реализацию. Но если мы неуклонно, безусловно преданы чистоте самаи, чистоте прибежища, вере, все это сливается в единый такой поток чистоты. И мы всегда должны призывать этот чистый поток, и его мы и называем ануграха, благословляющая сила. Вначале мы призываем этот поток от святых, от древа прибежища, потому что нуждаемся в нем. Но рано или поздно он открывается внутри нас самих, и мы сами становимся тоже теми, кто излучает этот поток. Ни демоны, ни духи не способны такому человеку повредить или смутить его. Они разбегаются сами от него, потому что они не выносят чистоты. Однажды в Великобритании, в одном городе, по-моему, в Лондоне, собралось очень много бомжей и нечистых людей на площади перед зданием правительства. Их нельзя было оттуда прогнать. Их прогоняли, а затем они приходили туда снова. Их было очень много, и властям не нравилось это. И один человек из правительства придумал такую вещь. Он разместил большие динамики с хорошим качеством звучания. И начали по много часов транслировать симфоническую музыку. Все, площадь опустела. Симфоническая музыка, ее способны слушать души с довольно чистым сознанием. Но души с нечистым сознанием, она им не нравится. Демоны, нечистые духи сильно пугаются чистоты. Она парализует их разум. Таким же образом, наша внутренняя чистота должна парализовать все наши внутренние кармы и внутренние препятствия. Они ничего не могут сделать. Но для этого первые годы нам нужно усердно трудиться, пока эта чистота не стала нашим обычным состоянием. Мы должны быть бдительны к своим мыслям, оценкам. И когда проявляется нечистота, мы мгновенно должны работать над собой, возвращаться к этой чистоте. Если допустили нечистые мысли, раскаиваться в них, просить прощения внутренне в отношении тех, кого, в отношении кого мы допустили нечистые мысли. Если мы ситуации, не людей оценили нечисто, сразу же возвращать свой ум назад. И как в кино можно отмотать ленту назад и пересмотреть заново, таким же образом мы должны отмотать назад ленту памяти и пересмотреть назад ситуацию и зародить чистое видение. Мы должны чувствовать угрызение совести за нечистые мысли. Эти угрызения совести не должны нас смущать, подавлять или вводить в самоуничижение. это здравый смысл, показывающий, если ты что-то делаешь не так, ты должен исправить это. Ты просто всегда имеешь шанс исправить. У тебя всегда есть шанс все исправить. Но ты должен исправлять. Ты не должен это так просто оставлять. И даже если 1000 мыслей в день пришло нечистых, ты 1000 раз должен все исправить и возвратиться к чистому состоянию. И потом ты должен посмотреть внутрь себя. Все ли у тебя чисто? Нет ли на кого каких-то обид? Нет ли каких-то негативных сознаний? И если там все чисто, ты готов к дальнейшей практике. Такая привычка приводит к тому, что меняется наша бхава. Наша бхава приводит к тому, что меняется наша судьба и наше окружение. И постепенно мы обнаруживаем, что быть чистым, быть в чистом видении – это нормально, это естественно. В этом нет никакой-то искусственности. И что множество живых существ живет в чистых состояниях, в чистых странах живут одни чистые существа. Мы обнаружим, что мы как бы психологически перенеслись в целое измерение чистоты, и в этом измерении свободно, легко, радостно. И нас никто не контролирует, и нам себя не надо специально контролировать, дисциплинировать. Это присуще нам. Это изначально всегда присуще было нам. Мы всегда были чисты. Просто мы думали, что мы нечисты и не верили в собственную чистоту. Неверие в собственную чистоту заставляет нас испытывать нечистые мысли, когда движутся в ритте. Но когда у вас появляется вера в собственную чистоту, нужно питать эту веру и опираться. Потому что это не ваша личная чистота, это чистота Брахмана внутри вас, чистота Абсолюта. Поэтому Абсолют называется Ниранджана, Нирлептатва, неокрашиваемый. А святых называют Парамахамса. То есть лебедь, который может отделять молоко от воды. Все больше укореняясь в этой чистоте, вы легко будете получать опыты, легко строить отношения с другими в любом мире, ваши творческие способности возрастут, ваша жизненная сила будет увеличиваться. И вы постепенно, даже если у вас были препятствия или страдания, будете выходить в другую реальность, где есть только счастье, красота, гармония, целостность, радость, ясность, игра. Вот это и есть настоящее освобождение. Когда вы покидаете сансару, царство необходимости, и входите в чистое измерение, в мандалу, в царство свободы. Пустотность, осознанность, созерцательность естественно присущи чистым существам. Боги так могущественны, обладают великими силами, им не нужна земля для жизни. Силой мысли могут творить реальность. Почему? Потому что у них присутствует очень большая чистота. Ангелы имеют огромную власть над людьми. Если они не зайдут, они могут человеку стереть память, остановить время для него. Могут стереть старую судьбу и написать ему новую. Могут определить его будущие инкарнации. Они имеют большую власть. Потому что их умы очень чисты. И эта чистота позволяет легко понимать мир и легко оперировать явлениями в этом мире. Таким образом, обретая чистоту, мы становимся могущественными, в первую очередь по отношению к нашему уму и кармам. Эту чистоту мы призываем, когда нам ее не хватает, у нас всегда есть к кому обратиться. Есть древо-прибежище, есть дататрея, есть святые, и они всегда готовы откликнуться и посылать нам импульсы и волны этой чистоты, если мы их призываем. Когда их импульсы и волны входят в наши каналы, эта чистота пробуждается внутри, как божества в каналах.
Ум обладает отражающей силой проникновения в собственные глубины. Раджа-йогин развивает эту силу. Интроспекция помогает развить эту йогическую способность. Войдите в тишину сейчас, сегодняшнего дня. В тихой темной комнате. Внимательно наблюдайте ум. Будьте терпеливы. Не отождествляйте себя с умом. Будьте сакши или молчаливым свидетелем. Отделите себя. Вы можете прямо воспринимать различные ментальные состояния.
Далее Свами Шивананда говорит о том, как покорить ум при помощи брахмавичары и брахмаджняны. Он говорит: «Не боритесь с умом. Это пустая трата энергии. Это большое напряжение и истощение силы воли. Не сражайтесь с умом. Живите в истине, живите в ум. Живите в атмане, благодаря вичаре, брахмабхаване и нидитхьясане». Он говорит очень простыми словами. То же самое, что говорит учение. Раджа-йоги любят бороться с умом. Аскеты очень сильно любят бороться с умом. Христиане. Традиция такая, что надо бороться с умом и победить. Но мы говорим, что бороться с умом – это не главное. Гораздо более могущественный метод – быть в атмане и с помощью этого покорить ум естественным пребыванием. Все препятствия, все причиняющие беспокойство факторы, все эмоции исчезнут сами по себе. Чтобы они исчезли, нам нужно всмотреться в природу ума. И нам нужно понять, как она безгранична. Самый простой способ понять безграничность ума – представить, что ваш ум содержит в себе целую галактику. Это так и есть, здесь не надо ничего выдумывать. Размышлять об огромных бесконечных пространствах – это метод анава-йоги. Если вы не можете абстрагироваться от мыслей и текущей ситуации, подумайте – как узко мы мыслим. Наша Земля, часть Солнечной системы, Солнечная система, всего лишь пятнышко в галактике, крупинка. Но галактик очень много, они образуют местные скопления галактик. Поперечник нашей галактики содержит 100 тысяч световых лет. Она не считается большой, рядом с ней гораздо больше галактик, туманность Андромеды. Но сами эти галактики – это всего лишь пятнышко, маленькое скопление во Вселенной. Есть большое скопление, примерно из 200 галактик. Это то, что мы можем представить, увидеть в телескопы. А за пределами этого скопления мы даже увидеть не можем, представить. И туда свет будет идти много миллиардов лет. Мы не можем столько прожить даже. Это чудовищные размеры, которые не поддаются описанию нашего ума. И тогда наши небольшие мысли по сравнению с такими размерами не имеют никакого значения. Солнечная система исчезнет даже, никто не заметит при таких размерах. Тем более не то, что Земля, а наши, мы здесь живем, где-то какие-то маленькие вещи. Размышление о гигантских пространствах сделает ваш ум отдельным от переживания. Пытайтесь, практикуйте, ощущайте и осознайте пользу метода вичары. Совершенный контроль ума может быть достигнут только при помощи брахмавичары. Пранаяма, джапа и остальные методы являются просто добавочными. И когда наш ум распахнулся благодаря этому методу, нам нужно, не останавливаясь, дальше исследовать сущность пространства и перейти от переживания и размышления о пространстве к размышлению о брахмане, абсолюте. Брахма-вичара выполняется сначала аналитически – мы должны некоторое время размышлять о Всевышней сущности, об истоке всего мироздания, о том, какая это великая тайна, откуда взялся мир, откуда взялась цивилизация, откуда взялась Вселенная, звезды, планеты, законы физики, черные дыры, различные запредельные явления. И когда вы подойдете к тому, что ум не может понять эту тайну, у вас будет только ощущение благоговения, это значит, что аналитическая часть медитации закончена, и вам надо переходить к сосредоточению и брахма-вичаре без мыслей. Не думая, вам следует все больше и больше углубляться в размышлении о брахмане. Брахма-джняна и следующая природу «я» — это огонь, уничтожающий ум. Это джняна-агни в соответствии с Гитой. В Гите говорится: «Огонь мудрости превращает все действия и ложное «я» в пепел». Когда любая мысль возникает в уме, задайте вопрос: почему возникла эта вритти, модификация? К кому она относится? Кто есть я? Все мысли постепенно отомрут. Ход мышления джняни – это вичара. Ход мышления обычного человека – это творение цепочек мыслей. Цепочки мыслей, подобно паутине, опутывают человека и создают ложную картину реальности. Это называется локадришти, кармическое видение. И кармическое видение выходит из человека, как из паука выходит паутина. Человек с хорошей кармой творит вокруг себя хорошее кармическое видение, человек с плохой кармой окутывает себя паутиной не очень хорошего кармического видения. И тогда внешний мир притягивает разнообразные ситуации. Нужно понять этот механизм. В других мирах то же самое. Кармическое видение создает грубые таттвы и тело. Таким образом создается реальность, вселенная. Но управляя цепочками, ткущими кармическое видение, мы можем управлять самой реальностью. Мы можем ее менять на более прекрасную и чистую. Джняни не создает цепочек кармического видения. Он отказывается, как паук, из себя проявлять эту паутину. Вместо этого, в момент возникновения цепочек мысли, он мгновенно занимается исследованием, кто переживает, для кого возникает эта мысль, почему она возникла и куда она уходит, откуда она пришла. Таким образом, паутина мыслей вместо того, чтобы возникнуть и окутать его, возвращается внутрь назад и растворяется. Его мысли как бы очень короткие. Они возникли, сверкнули и растворились, возникли, сверкнули, растворились. Благодаря этому джняни все время не думает, а созерцает сам источник мыслей. И это источник не только ваших мыслей, это сам Всевышний источник. Великий метаразум – изначальная причина мироздания. То место, откуда рождаются Вселенная, законы физики. Пребывая в таком источнике, джняни обязательно начинает чувствовать, что этот источник божественный. Он всегда чист и совершенен. Вера внутри него, естественно, пробуждается. Он начинает чувствовать это совершенство и эту божественность. И он понимает, что цель его жизни в этой божественности, его будущее в этой божественности. Единственный смысл жизни его в этой божественности, что все во Вселенной зависит от этой божественности, и живые существа ошибаются, когда ищут что-то вне этой божественности, сильно ошибаются. Ошибаются по причине того, что их мысли плетут реальность, плетают кармическое видение, которое заманивает как бы их в разные неправильные сценарии реальности. Асуры из-за своих васан живут в асурических вселенных, Эти вселенные полны героизма, пафоса, но и эгоизма там достаточно. Боги из-за своих мыслей очаровываются сансарными радостями. Они утонченны и изящны, но они уходят в сторону от божественной бхавы. У них есть тонкое эго, к которому они сильно привязаны. Существа ада, животные и голодные духи таким же образом создают свои варианты реальности. Все это сансара, мир, где нарушено равновесие, самьога, между божественным источником мыслей и энергией мыслей, которая окутывает живых существ. Но не обязательно жить в сансаре. Как только мы восстанавливаем такое равновесие, и наши мысли начинают растворяться в источнике, мы привыкаем жить все время в источнике, пребывать в божественном. Это кармическое видение исчерпывается, и наши будущие жизни уже не будут в мирах с нарушенным равновесием энергии, как в сансаре. Мы покидаем нечистое измерение царства необходимости и входим в царство свободы, в мандалу чистого видения. Реализовать брахман – это не означает войти только в пустоту, в такое пустое, прозрачное, светоносное пространство и все. Брахман может иметь также динамику, манифестацию, проявление. Но в чистом состоянии динамика, манифестация и проявление энергии – это не есть сансара. Это и есть игровые энергии мандала. Брахма-творец не запутывается в своей вселенной. Он творит вселенную даже с садами и духами, и людьми, но сам он никогда не запутывается. Для него это чистая манифестация энергии. Таким же образом мы сможем переживать чистоту, манифестацию, динамику любых гун, любых энергий и сочетаний. Но в этом будет всегда самьога, и мы никогда не будем уходить от божественного источника. После освобождения святые могут силой мысли создавать себе тела, даже грубое, физическое, и оно может даже жить среди людей, радоваться и наслаждаться, или страдать и болеть, как все обычные люди, так что люди даже не догадаются. Но для святых это будет их аватар, это будет просто развлечение, они могут 10 таких тел создать силой мысли. А сам святой может сидеть на троне, в радужном дворце или в лотосе, в чистой стране. И сколько угодно силой мысли посылать таких аватаров. Теперь это не будет его карма, это будет его игра и развлечение. Один святой писал, что он когда сидел в медитации, и врачи и ученые проверяли его состояние тела, его замуровали в пещере, он создал себе другое тело. И это тело пошло в ашрам своих преданных, они ему надели гирлянду, начали угощать, бандару сделали для него. Все очень удивлялись, как же так. Все газеты написали, он сидит в самадхи, в пещере, а другое его тело здесь. Но одновременно врачи проверяли, и ученые сторожили эту пещеру опечатанную, его тело было в самадхи. А другое тело принимало поклоны от учеников, ело прасад на бандаре, носила гирлянды и читала лекции. А в другой раз его тело было в пещере, а он несколько месяцев жил в гостинице в дорогом номере, носил другую прическу, одевал разные костюмы, так что никто даже не догадывался. Его тела, созданные мыслью, жили своими жизнями. Они выполняли санкальпы главного тела и ума, которое сидело в пещере. И чем сильнее йогин, тем больше его власть над своим умом, тем больше он может создавать эманаций, тел и проявляться через них. В Йога-Васиштхе есть также об этом рассказ. О святом и его сыне, который, находясь в самадхи, создал множество различных тел в различных вселенных. И все их переживал, пока его отец был в самадхи. Однажды, когда я сидел в ретрите, и силой воли выделял тонкое тело, я услышал случайно по радио из соседнего места, донеслось, что в одну страну приезжает один президент. У меня даже зародилась мысль создать тело и встретиться с этим президентом и пожертвовать ему учение. Но потом я передумал. Это тоже соблазны в ретрите так думать. Если ваш ум очень сильный, вы перестаете отождествлять с этим телом. Ваш ум может создавать тело из пяти элементов, и эти тела могут гулять в других местах, в других вселенных, в других вариантах реальности. Даже у них может быть собственная индивидуальность и даже собственная память альтернативная. Поэтому святых так трудно понять. Миларепа умер, и его ученики шли к месту его кремации. Шли-шли в горах, а потом Миларепа к ним присоединился и вместе с ними шел к месту своей кремации, общался с ними. Это часто происходит, и у людей возникает непонимание, нестыковки, как это может быть. В одном месте ним король и баба умер, в другом месте он на свадьбе ученика был, ел вместе со всеми. Потому что Нимкароль и Баба, он не тело, он может создавать несколько тел, он реализовал мультителесность. Брахмананда оставил тело в одном месте, а в другом месте появлялся с учениками. И до сих пор, говорят, в другом теле еще учит где-то. Для святых это не проблема. Лакшми, дочка Джанардана Наира, пошла... Тот ашрам отправилась первый раз в жизни, за пределы штата выехала, чтобы с ним пообщаться. Но сказала, что он сделал вид, будто он не узнал ее. Нимкароли Баба жил в Индии. Один из его преданных заходит в автобус в Великобритании, в Лондоне. Смотрит, Нимкароли Баба едет на автобусе, говорит, садись. Часто, если святые находятся в самадхи, им нет необходимости делать визы и паспорта, летать на самолетах или ездить на поездах, если ум погружен в самадхи. Одна монахиня во выполнении интенсивной практики, ее тонкое тело улетело к своим родителям. Родители испугались, подумали, что она умерла, а начали звонить. Ананда Садху, будучи в ретрите, я лично опечатал его темную комнату. Пришел в гости к своему другу из Израиля. Тот как раз собирался переехать в Израиль. Поговорил с ним, сказал, ну теперь мне пора. И исчез. А у этого человека шок случился. Он приходил ко мне беседовать по этому поводу. Ананда Садху в это время был в темном ретрите. Никуда не выходил. Он был так впечатлен, что пожертвовал свою дачу, которую он хотел продавать перед уездом в Израиль для практики ретритной. Это признаки контроля ума.
Oh.